Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 11 января. Меня зовут Юрий Будкин. Программа «Баррикады». Рамзан Кадыров проклял Иосифа Сталина за депортацию чеченцев в 1944 году. Он сказал об этом во время выступления накануне в Грозном. Выступление было посвящено годовщине реабилитации чеченского народа. Видеообращение Кадыров выложил у себя в Инстаграме. В середине прошлого, это уже цитата, в середине прошлого столетия чеченский народ оказался на грани гибели. Иосиф Сталин подвел его и другие народы к краю пропасти. Будь он вечно проклят, новый руководитель государства Никита Хрущев добился восстановления справедливости и возвращения чеченцев на родину. Мы за это ему искренне благодарны, сказал Рамзан Кадыров. О последствиях операции по переселению кавказских народов в студии «Говорит Москва» будут говорить, обсуждать, возможно, спорить историк Юрий Емельянов. Юрий Васильевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Профессор, кавказовед, доктор исторических наук Явуз Ахмадов. Явуз Зайндич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, давайте все-таки вернемся в 1944 год. Кадыров Сталина проклял. Он говорит, что Сталин подвел в 1944 году чеченские и другие народы к краю пропасти. Что тогда было? Давайте чуть более подробно об этом вспомним, Юрий Емельянов.
Ну, как известно, 23 февраля 1944 года началась так называемая операция «Чечевица», переселение, депортация чеченцев и ингушей из существовавшей тогда Чечено-Ингушской автономной Советской Социалистической Республики. Основанием для этого служило распоряжение о том, что в период немецко-фашистского наступления на Северный Кавказ чеченцы и ингуши в тылу Красной Армии проявили себя антисоветски, создавали бандитские группы, убивали бойцов Красной Армии и честных советских граждан, укрывали немецких парашютистов.
Это цитата.
Это цитата.
То есть так это объясняли?
Объясняли,
вот сейчас,
да.
Можно сказать, так это и было?
Да, какие-то случаи, разумеется, и бандитские, формирование бандитских организаций, и действия бандитов, и убийства имели место быть, но, разумеется, не все 450 тысяч с лишним чеченцев и ингушей, которые были высланы, участвовали в этом. Более того, большая часть в этом, конечно, не участвовала. Это было характерно для того времени. Не только в нашей стране, а, можно сказать, в подавляющем большинстве стран
мира. То есть и в других странах мира народы сотнями тысяч перевозили из одного места в другое.
Да, да.
Да, это историк Юрий Емельянов, профессор, кавказовед, доктор исторических наук Явуз Ахмадов. А ваша картина, она совпадает с тем, что нарисовал Юрий Емельянов?
Юрий Васильевич нарисовал или, скажем, дал определение официальной точки зрения, которая в 1944 году имела место быть.
Да, я специально уточнял, да, похоже, это...
Совершенно верно.
Итак.
Я должен огорчить некоторую часть наших радиослушателей, для которых фигура Сталина, она представляет некий такой титанический образ, вот, создателя СССР, атомной бомбы и так далее, что в 1944 году никакой необходимости выселять чеченский народ или любой другой народ не существовало. Линия фронта ушла от Чечено-Ингушской республики на запад более чем на 1000 километров.
Нет, стоп, это дело же не...
Второе,
секунду.
Второе. Хорошо. Официальные причины, предъявляемые как обвинение, значит, народу, целому народу, я повторяю, они не выдерживают никакой критики. Здесь, в Подмосковье, в Московской области, было больше банд, больше диверсантов, несколько раз, я подчеркиваю, чем той же Чечено-Ингушетии. Вот. Мы здесь насчитываем Чечено-Ингушетии до 70 диверсантов, а счет Московской области идет на сотни. Вот. Здесь сотнями выбрасывались диверсионные отряды с рациями, с шпионскими кадрами и так далее. Но Московскую область же не выселили. Вот. Я вам скажу больше.
Еще раз, я вас все-таки спрошу? Да. Помните, Юрий Емельянов говорил о том, что а тогда были такие нравы? И не только у нас.
Это другое дело.
Так были
это
такие нравы?
Это другое дело. Нравы они были. Они и сейчас есть, кстати, да. Не так уж давно была история с хуту и фут этот... в Африке, да.
Ой, слушайте, подождите, да. Господин Емельянов, мы вот на африканском уровне это обсуждаем, тогда было тоже на уровне...
Тутси так... и хуту.
Вот.
Да. Я думаю, не совсем справедливая аналогия. Там страны...
Там тоже стоял этнический принцип.
Да, не только этнический принцип. Дело в том, что шла война, мировая война. Страны не только гитлеровской коалиции, но и антигитлеровской коалиции панически боялись врагов. Достаточно было немцам перейти в линию фронта, как пошли повальные аресты кого ни попадя. Арестовали писателя Фейхтвангера и тысячи немцев, эльзасцев, просто подозрительных людей. 150 тысяч людей японского происхождения были депортированы и брошены в лагеря по приказу Рузвельта. И не простили.
Нет, сих... бросить в лагеря и переселить целый народ – это разные вещи, нет?
Тоже переселяли. Их везли из теплой Калифорнии в Северные Штаты.
Я конечно, не американист, но я вам скажу так. Японцы ехали в лагеря, где им было указано проживание, как говорится, собственным ходом. Кто поездом, кто самолетом, кто автомобилем. Все имущество их было, либо они продавали, либо управление сдавали. Вот. Ни один счет их, ни один домик, ни одна машина не была...
То есть человек ничего не терял, кроме места проживания.
Место проживания, да. Вот он брал билет и ехал туда на место проживания.
757-й...
Несравнимые вещи.
Я понимаю, 757-й пишет, что в русской освободительной армии вообще тысячи людей были.
Не тысячи, полтора миллиона.
Ну
в принципе,
вот,
да.
А, значит, дальше, что еще? Дима Гармонист, это скорее, господин Ахмадов, вам. Насчет поддержки со стороны мирного населения.
Вот я об этом и хочу сказать. Вот, например, банда Османа Губы. Аварца, кстати, по национальности, заброшенного в 1942 году в Чечню, который после ареста с удивлением говорил, что он находил поддержку среди всех, кого он встречал. Все были готовы, значит, помочь Германии и так далее. Но оказывается, все его окружение состояло из миридов Багаудина Арсанова, который за эту операцию получил орден Красного Знамени от советской власти, будучи религиозным служителем, Вот. Его мириды обеспечивали полное проведение этой операции.
Хорошо, дальше. 996-й пишет, а разве не было такого, что люди, представляющие те народы, которые потом переселяли, стреляли в спину красноармейцам?
Видите, я не могу привести ни одного факта, я занимался этими вопросами по Чечено-Ингушетии, чтобы кто-то там кому-то из красноармейцев стрелял в спину. По той еще простой причине, что военные действия на территории Чечено-Ингушетии не шли. Единственный Малгобек. Это самая западная точка Чечни.
Это Юлус Ахмадов.
А вот что войска НКВД убивали мирных жителей, в том числе детей и женщин, это зафиксировано, это запротоколировано, и еще в 60-х годах исключали из партии и были уголовные дела в отношении тех офицеров НКВД уже на пенсии, которые занимались этим делом.
Юлус Ахмадов и Юрий Емельянов, я возвращаю вам те же самые замечания, которые только что господин Ахмадов комментировал.
Напомните мне первое.
Хорошо, тогда давайте сейчас я уже точно буду. Насчет мирного населения,
мирное население,
которое поддерживал.
Дело вот в чем. Я совершенно согласен, Чечня и Ингушетия не были оккупированы немцами.
Не были.
Но попытки организовать выступления были, имели место. Забросили, допустим, там немецкого унтер-офицера и при Рекерта, поддержке...
Да, да, я знаю, да.
Рекерта, да. И 150 первоначальных мятежников быстро превратилось в 1500, которые выступили. Правда, это выступление было очень быстро раздавлено. Были выступления и до этого, в 1942 году. Так что такие поддержка, разумеется, какая-то была. Дело вот в чем. Конечно, для того, чтобы понять историю, я не случайно переключил на контекст, что и здесь тоже чеченский, наконец, контекст, не упомянуть о том, что Чечня всегда боролась против российской власти, там вечно были бунты, и когда пришли красные к власти, вот где-то в январе, по-моему, 20-го года устанавливают советскую власть, а уже в январе 20-го года, а в январе 21-го года уже мятеж под руководством имама Гацинского, правда, он из Дагестана, но тоже распространен.
В Дагестане мятеж, в Нагорном Дагестане.
Но отчасти это...
Нет, подождите, вы ведете к тому, что мятежный народ лучше все-таки подальше от фронта.
Так что ли? В чем? Там очень много было ситуаций, когда боялись выступлений в Чечне. В 25-м году, например, проходит операция по разоружению Чечни. И в ходе этой...
Нет, я и говорю, и в этой логике, тогда, когда линия фронта, ну, мягко скажем, недалеко...
Конечно.
Лучше все-таки, чтобы... Но это же 44-й год.
44-й год за 1000 километров.
Верно. Но поступают данные о том, что существует партия национал-социалистическая чеченская. Она, правда, малочисленная. Там от силы, по каким-то данным, 5000 человек.
Я понял вас. Тогда вторая часть. Вот, вы готовы подтвердить или опровергнуть то, о чем пишет наш слушатель, что, мол, люди из тех народов, которые переселяли, это были люди, которые, представители которых стреляли в спину красноармейцев?
Банды были, и уже с 1939 года, по данным от 1939 по 1944 год, около 200 банд было ликвидировано. Насколько, опять-таки, нравы того времени своеобразны, поэтому трудно определить, что действительно было там, что... Но случаи нападений, убийств советских работников, убийств партийных работников имели место быть. Сам антисоветский, вот как говорю, настроенный антисоветский. Очень высокий уровень дезертирства из Красной Армии. Показатель такой, там формируется, допустим, в марте 1942 года из 14,5 тысяч людей мобилизованных, 13,5 тысяч уклонились от службы, перешли на нелегальное положение.
Речь идет о населении Чечены-Ингушетии.
Да. Или, например... Жертвы во время войны чеченцев и ингушей на фронте погибло примерно 2,5 тысячи. Бурятов погибло 13 тысяч, хотя бурятов в два раза больше населения. То есть оно в два раза больше чеченцев и ингушей погибло вот в столкновениях с бандформированием.
Всё, опять я понял.
Это счет на тысячи, а не на четыре.
Юрий Емельянов, Юс Ахматов, но это цифры.
Это обычный клише, обычный набор тех вот тезисов, которые в интернете давно гуляют. Некоторые из них имеют какое-то обоснование, но так как я этой проблемой занимаюсь давно и основательно, вот, я выявил для себя, что, никакого набора такого 14 тысяч человек в Чечне не было, Ну, не было такого призыва, понимаете?
То есть эти цифры не соответствуют действительности?
Не соответствуют. Это справка так называемого Богдана Кабулова, который был заместителем министра НКВД, наркома НКВД.
Когда вы говорите так называемого Кабулова, его не было на самом деле? Или он был не тем?
Он был.
Но просто мы знаем, что в этой истории есть много документов, которые называют придуманными.
Да, я извиняюсь, да. Ну, назвать его генералом, замнаркома.
Это реальный документ, вы не оспариваете существование его. Хорошо.
Значит, справка, но эта справка была написана не в 44-м, а в 43-м году, когда уже было принято решение о выселении зимой, вот 43-го года, она не соответствовала ни одному реальному, реальной цифре или реальному положению дел. А Кабулов, как зам Берия, часто бывал в Чечне. Вот вы очень хорошую фразу сказали – контекст.
Так.
А вот контекст, знаете, в чем состоял? Что Грозный и Баку в ходе этой войны, и вот этот 41-42 году были важнее, чем Москва и Санкт-Петербург.
Поясните.
Важнее в том плане, что если бы был бы взят Баку и Грозный, то войну пришлось бы прекратить.
Евзокимов, я понял. Да, я понял, о чем вы, Юрий Емельянов, так не так.
О том же говорил и Гитлер.
Все?
Да, нет, значение грозненской и бакинской нефти я ни в коей степени не хочу преуменьшить. И, разумеется, я могу понять чувства Рамзана Кадырова, потому что когда вот этих потом, когда японцев, которые депортировали, опрашивал социолог Теркел, они не могут простить Рузвельту, они ненавидят его, но они это говорят социологу, они говорят это социологу в частной беседе, и только социолог обнародывает вот эти проклятия его в адрес. Здесь выступление все-таки по радио или по телевидению, это и свести роль Сталина только как организм, причем явно преувеличенная, ну, Сталин не лично придумал вот эту идею.
Но это без его решения не было бы депортации.
Не было бы, конечно. И вот свести к этому роль Сталина, ну, то же самое, как перечеркнуть роль Рузвельта в связи с депортацией японцев.
Это Юрий Емельянов, да, Юрий Захватов.
Я не закончил,
Да, прошу.
Поэтому в силу этого... Грозный, Чечено-Ингушская, Дагестан, который на подступе к Баку был, они были в буквальном смысле насыщены войсками. НКВД, особые отделы, чекисты, полки, бригады и так далее. То есть в этих условиях совершать какие-то там диверсионные акты, вести какую-то там это, было чрезвычайно сложно. Но я согласен с вами, банды были. Были антисоветские выступления. Но когда мы начинаем подбивать цифры, у нас получается, что банд, например, накануне войны и в ходе войны, первых вот год войны, например, было больше в Ставрополе. Они были более организованные, более многочисленные и в Краснодарском крае. По тем же самым причинам, что казаки в массе своей ненавидели советскую власть.
Хорошо, давайте тогда вернемся к тому, чем закончил Юрий Емельянов, уже говоря о том, насколько справедливо Кадыров, проклиная Сталина.
Абсолютно, он абсолютно прав по одной простой причине, что...
Но ведь Сталин не
никакой
один.
Никакой необходимости выселения чеченцев, балкарцев, карачаев.
Да, это не один народ был, да.
Да, там несколько народов было выслано, те же даже калмыки. Вот никаких причин, хотя бы вот с точки зрения, ну, условно военной, скажем. Вот враг, там, эти вот ненадежные, там, а эти вот надежные.
Причина?
Казалось бы, вот, например...
Нет, подожди, там... а это не причина?
Нет. Это не причина, вот. Это нет причины логической, формально хотя бы логической причине, по которой следовало кого-то вырывать и куда-то переселять. Кроме одной. Решение проблем межнационального устройства и заселения восточного Казахстана. Вот. Некуда было больше брать рабочую силу.
Ниоткуда.
Ниоткуда, да. Для да. Восточного Казахстана.
А там нужна была рабочая сила.
А там была нужна рабочая сила по одной еще простой причине. Мы уже в 43-м году, не зря совпали эти два решения. Одно решение о создании атомного комитета в декабре.
Так.
42-го года, по-моему, да.
Ну, во время войны точно.
В феврале о переселении балкарцев, карачаевцев, чеченцев в Восточный Казахстан.
То есть, чтобы они там строили.
Да, чтобы они там строили.
Это ваше предположение?
Металл, шахты, плотины.
Это ваше предположение?
Ну, скажем так, пока да, пока да. Но у меня для этого есть, так называется, вот в истории обоснование. А что такое обоснование? Обоснование – это факты.
Ну да.
Это факты. Да.
Они складываются в единую
складываются,
картину?
Да.
Хорошо.
Да.
Это Явуз Ахмадов, Юрий Емельянов. А у вас складываются
Но
эти факты?
Но там еще одна проблема
сейчас
решалась-то. Мы освобождали тем самым территории для Грузии. Грузия, там есть элемент Грузии. Сталин не любил грузин, между нами говоря, он грузин не любил, но он любил Грузию.
Все понятно.
Да.
Юрий Емельянов, у вас эти факты складываются да. в такую
Нет,
картину?
Нет, не совсем складывается, к сожалению, я не совсем согласен с Явуз Зайндиевичем.
Мы поняли.
Первое. Решение о спецкомитете было только принято 20 августа 1945 года. Но
уже
вторая.
То есть уже не во время войны, разве?
Да.
Получается,
это заключительная
после того,
стадия. Как да, Советский Союз получал информацию о том, что делается в Америке, и уже были указания, что надо делать, и все, но в это время принимались решения о расширении циклотронных лабораторий. Это все еще было на уровне научных исследований. Mm-hmm. О том, чтобы начать уже стройки, а потом что было построено в Казахстане? Прежде всего, этот полигон. Полигон, неужели ради строительства полигона надо было гнать столько людей? Урал, вот где была кузница советской атомной бомбы. И там из Болгарии посылали нам уран. Это распоряжение Сталина в начале 45-го года. Зачем гнать чеченцев ради этого? Это очень сомнительно, Явуз Зайндиевич. Я с этим не совсем согласен, хотя бы потому, что я занимался этой темой, а отец у меня с 45-го года был заместителем начальника главного управления по атомным делам как раз по научным вопросам. И он мне потом и писал воспоминания там и прочие выступал, и мне рассказывал.
То есть формулировка «чеченцы делали атомную бомбу», она бы прозвучала,
сильно
вы говорите.
Да, сильно
Хорошо.
Преувеличено.
Наши слушатели спрашивают, почему мы выделяем вот эту депортацию, к примеру, не пытаясь сравнивать с депортацией немцев из их домов, к примеру, в Польше, Чехии, в Силезии. Почему нет?
Я закончу мысль.
Хорошо.
Уран везли на ослах, верблюдах и нагружали в баржи, и по Иртышу везли, значит, Челябинск и так далее, да, уже в 44-м году. Для этого создали целую республику, партию, правительство. Вот, вот Синьцзянь-Уйгурская республика, да, или Восточно-Туркестанская республика. Там были построены заводы, там были построены рудники. Вот откуда основной уран шел. Что Болгария там под Пятигорском там это все ерунда, это Но десятки вас... тонн, а сотни тонн шли оттуда. Усть-Каменогорск, Лениногорск, вот. Новая Шульба, электростанция.
С годами мы определились,
да, уголь,
там попадают?
Это все закладывалось
всего,
громадное там
меня
полоса
очень
шва.
Удивило это Восточно-Туркестан.
Секунду.
Ну, Восточно-Туркестанской республики не было.
Ну как же не было?
Ну так, просто
была Советская республика на территории Китая, коммунистическая республика.
Все-таки в Китае.
В Китая, на территории это Китая,
да, создана... Это де-факто, де-факто, там был Дубань, управлял. Дубань, да, вот с ним поддерживали очень хорошо, он пытался все время вступить.
Не знаю, вы просто посмотрите...
господа, стоп,
посмотрите,
да. Мы должны остановиться, потому что на очереди информационный выпуск, потом будет немного рекламы, потом продолжим. Это программа «Баррикады Кадыров. Проклял Сталина за депортацию чеченцев в 44-м году».
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Мы продолжаем. 11 января. Радиостанция «Говорит Москва». Программа «Баррикады». Меня зовут Юрий Будкин. В студии Явуз Ахмадов, профессор, кавказовед, доктор исторических наук и историк Юрий Емельянов. Мы обсуждаем вчерашнее заявление Рамзана Кадырова, который проклял Сталина за депортацию чеченцев в 44-м году. Пытаемся разобраться, что на самом деле было в 44-м году. Ну и если уже кого-то обвинять в том, что произошло с чеченским народом... Кому надо адресовать эти претензии? Вот, кстати, об этом вы не сказали, Юрий Емельянов. Давайте. Вот хорошо, пусть Рамзан Кадыров зря проклял Сталина, но он имеет право кому-то адресовать претензии по поводу того, что случилось в 44-м с его народом?
Ну, разумеется, он имеет право адресовать свои претензии, потому что он сын этого народа, он очень связан с этим народом, и надо учитывать еще и менталитет с Северного Кавказа. Поэтому, разумеется, он должен осудить тех, кто... виноват в тех испытаниях, которые пришлось пережить и чеченцам, и ингушам.
Но это не Сталин.
Нет, я считаю, что Сталин играл не решающую роль в принятии этого решения, а очень много информации, сообщений с Кавказа шли, которые доказывали, подтверждали, точнее, уже вот имевшиеся сведения о том, что чеченский и ингушский народ не готовы так активно сражаться за советскую власть, и более того...
Подождите, они... то есть проклинать своих? Но получается тогда, Рамзан Кадыров должен обвинять в том...
Нет. Рамзан Кадыров должен, видно, учитывать, что это мнение было очень распространено среди военных Красной Армии, работников НКВД, партийных работников, которые, конечно, подчеркивали те факты, которые свидетельствовали о сотрудничестве чеченцев и ингушей с немецко-фашистскими захватчиками.
Это историк Юрий Емельянов. СМС-портал работает +7 925 48 94 8. Телеграм можно писать туда. Пользователю «Говорит МСК-бот». Можно звонить в прямой эфир по телефону 7373-94-8. Код города 495. 510 пишет: Кадыров имеет на это право как чеченец. И для полного замирения, и для порядка в Чечне, я думаю, нужно уважать и понимать это. Понимать это, пишет Алексей 510. 276 спрашивает, это скорее вам, господин Ахмадов, да. Когда вы говорите о том, что эта ссылка могла бы быть связана с атомным проектом, да?
Да.
А вот 276 пишет, вы думаете, Сталин не знал, какие чернорабочие могут быть из представителей горских народов?
Ну, я скажу так, действительно, основная часть населения чеченцев и ингуши, это было аграрное население, но вместе с тем за период советской власти и еще и царизма произошли определенные общественные изменения. Вот, у нас же была средняя советская модернизация, как в Рязанской области или в Тверской. Чечня тоже развивалась, продвигалась, и медицина, и образование, и промышленность, и так далее. И я отвечу, что именно из чеченских кадров была создана нефтяная промышленность Казахстана в городе Юрьеве. Именно чеченские специалисты, инженера, специалисты по нефтедобыче начали там разработку нефтяных месторождений. Чеченцы работали на медных комбинатах, на шахтах. Вот. Естественно, там инженера были русские в основном, но всю эту работу вот, по добыче, доставке и так далее выполняли чернорабочие. Да.
Это Гиус Ахмадов, профессор Кавкосовета, да. Доктор исторических наук. А теперь я возвращусь, вернусь к вопросу, который я задавал в первой части программы, но ответ так и не получился. Да. Юрий Емельянов, скажите, почему нельзя, это спрашивают наши слушатели, почему нельзя проводить параллель между вот этой депортацией и депортацией немцев с территории Чехии, к примеру, и Польши?
Конечно, я как раз с этого и начал, что в это время происходили огульные осуждения целых народов и немцев из Силезии и Судетской области, и людей чужой национальности из Англии. Ведь совершенно забытый. Про японцев часто вспоминают, да, выселены. А вот то, что 60 тысяч иностранцев были схвачены в одночасье в Великобритании, погружены на баржи, отправлены через Атлантический океан без военного сопровождения, их благополучно топили немецкие же подлодки, об этом у нас неизвестно. Никто никогда не извинился перед ними, никто не извинился за репрессии правительства Франции, Бельгии, Голландии, которые они совершили в отношении иностранцев. Это просто забытый история. Во всем виноваты только, оказывается, советы.
Иностранцев, которые представляли воюющую сторону. Уточним сразу.
Да не только.
Это немцы, австрийцы, венгры и так далее.
Персов
и так далее.
Хватали, этих, да. Югославов хватали.
Я хочу две вещи.
Ради аккуратности все-таки вопрос был именно в правильности аналогии между одной высылкой и другой. Да, да. Немцев из Польши, немцев из Чехии.
Немцев из Польши, из Чехии и так далее, и из Венгрии, кстати, их гнали, и из Румынии. Вот. Надо учитывать, что да, при всей, конечно, незаконности, вот, это не лезет ни в какие рамки международного права, потому что международное право говорит, что народ не отвечает за военные преступления, которые совершают их, так сказать, армии, и народ не является, как бы, ну, это политики, цари. Да. Так вот, с этой точки зрения, да, а вот с точки зрения, скажем, вот тех, кто тогда руководил этими государствами, для них немцы были вражеской стороной, с которым, которые их угнетали, давили, оскорбляли и эксплуатировали.
И если проводить аналогии, то получается, что правительство Советского Союза относилось к чеченцам?
Да, оно обращалось как вот в тот момент, в 1944 году, оно, в общем-то, повело по отношению к нему политику как к враждебной этнической массе. Раз и навсегда надо запомнить, что если выселение проводится по этническому признаку, это уже преступление.
А это четко?
Это четко, это уже преступление. Вот. Потому
нет,
что
в случае с Чечено-Ингушской АССР это было именно так.
Да, немцев и так далее, вы должны доказать, во-первых, что Чечне было банд больше, чем, скажем, в Ставропольском крае.
Это не так, вы уже
или
говорили.
Или в Краснодаре.
Да.
В Краснодаре 499 бандпоставческих групп в 1941-1944 годах, а в Ставропольском крае 541. Вот. 23 тысячи дезертиров в Краснодарском крае. 23 тысячи.
Вы говорили про Московскую область, я помню.
Да, Московская область,
хорошо.
Это вообще по этим шпионским этим диверсионным отрядам она лидирует на первом месте.
Все, наши слушатели
к нам. Больше. Да. Иркутской области банды, в Иркутской, Красноярской, в самых глухих уголках, в Якутии в 1941 году дрались еще, но они, правда, были белые банды.
Белые банды в 41-м году. Так и было?
К сожалению,
я уже
не могу
сказать. Всё. Господа, давайте наши слушатели к нам присоединяются.
Пальцем ткни, любого можно было выселить.
Слушаем вас, здравствуйте. Я попрошу вас надеть наушники. 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, Святослав из Кологрева. У меня вот вопрос к обоим гостям следующий. Вот Сталина, во-первых, на каком основании он проклинает? Он какой-то уполномоченный Кадырова. А во-вторых, а почему там еще проклинают в Чечне и чеченцы, и памятник разрушили героя Отечественной войны 12-го года Алексею Петровичу Ермолу? Он, по-моему, никаких чеченцев не переселял. И что-то слишком много чеченцев. И Сталин не нравится, и Ермолов, и царь им не нравится, и советская власть. Что-то слишком много. Ту матч, господа чеченцы.
Надо... Вот как-то так.
Ну, вот я говорю, вот, скажем так, типичный представитель, скажем, вот тех самых масс, вот, которые ну, болеют за Сталина,
родимого. Да, еще и генерал Ермолов, его имя тоже прозвучало.
Генерал Ермолов, да. Значит, памятник генералу Ермолову, как сейчас помню, был снят по решению Чечено-Ингушского обкома КПСС в 1989 году. Вот. А что касается его
деятельности... Ну, это уже была другая партия, если все-таки надо понимать.
Да. Я вам скажу так. У русского народа есть много героев, и генералов, которым можно восхищаться и уважать. В Чечне, например, уважают генералов, воевавших в Чечне, но не занимавшихся уничтожением аулов, женщин и детей, как Ермолов. Причем Ермолов официально провозгласил тактику резни. Убивайте их. Уничтожайте поля, вытаптывайте посевы, рубите сады.
И это не учитывалось, когда появлялся этот памятник?
Этот памятник появился в царское время. Прошу прощения, была землянка, как памятник Ермолова в центре Грозного. Затем, когда чеченцы выселили в 44-м году, в конце 40-х годов поставили там бюст.
То есть это уже...
стелы. Это уже при советской власти после выселения. По возвращении чеченцев он как стоял, так и стоял до 89-го года. Пока его, наконец, не сняли.
Это выглядит логично.
Да, это я видел.
Хорошо.
Да.
Ювус Ахмадов.
Почему мы уважаем, например, генерала Паскевича? Мы называем его именем
детей. Но не Ермолова.
Да. Мы уважаем Борятинского. Мы уважаем даже генерала Бакланова с его грозными усами и черным пиратским знаменем. Он явился в Чечню. Но он был порядочный человек.
А отношение к генералу Ермолову понятно?
Да. Ну, это объяснимо, потому что действительно имя Ермолова было связано вот с теми самыми акциями, которые писал Лев Толстой в рассказе «Набег». Это действительно такая тотальная кампания по истреблению окружающей среды, природной среды, в которой жили чеченцы. И эти эмоции надо понять. Но я бы вот на что обратил внимание. История – это факты, это документы, но это и эмоции. Вот стоит ли нам сбиваться на эмоции? Стоит ли нам переходить на... Потому что укладывать вот эти факты...
Вот заявление «я проклинаю» — это эмоции?
Да. Да.
Как тогда? Забыть?
А можно?
Нет,
секунду, я спрошу сейчас.
Нет,
забыть его или умолчать?
Но во всяком случае более можно найти какие-то более сдержанные формулировки или уравновешенные формулировки. Ну как Сталин, который именно во время войны возглавлял Советский Союз и страну, которая спасла мир и Черчилль, враг нашей страны, но он же отдавал должное
товарищу. Человек сделал все, но в вашей семье были от него проблемы.
Но когда это выносится вот в это устройство, микрофон, это уже другое.
Все.
Я понимаю этих японцев, которые говорили социологу, это их чувство, но надо.
Хорошо. Это Юрий Емельянов, Ювус Ахмадов, прошу вас.
Хорошо. Я просто хочу обратить внимание, вот вы правильно ставите вопрос, но только ли это говорилось в заявлении Рамзана Кадырова?
Нет, конечно, это лишь часть цитаты.
Там говорилось еще, вот послушайте. «Но мы должны чувствовать и собственную ответственность за трагические события», говорит он. «Но мы знаем много примеров, когда отдельные лжепатриоты пытались ввергнуть народ в хаос, выдавая себя за защитников национальных интересов и прикрываясь благими лозунгами. Они создали почву для трагедии общенародного масштаба». Вот. Так что здесь, конечно, как видите, игра идет не в одни ворота-то он, да. Это вполне трезвое, разумное заявление человека с государственным мышлением.
Да, но мы же понимаем, что в этом заявлении главное.
Да. Вот. А мы прекрасно понимаем, что Сталин по законам человеческим, государственным и божеским это чудовище. Мы это прекрасно понимаем.
Не все, как во всяком случае, как минимум.
Да, да, не все, конечно,
54% не разделяют эту точку зрения.
А, и то, что мы сегодня так больно, так часто обсуждаем эту кандидатуру, это является отражением состояния нашего общества. Мы-то уж, если уж честно сказать, должны были обсуждать сегодня не Сталина, который уже давно похоронен, и, как говорится,
ну да, ему это проклятие вряд ли важно.
Да, это могила, и должны были забыть уже об этом-то он, да. 100 лет прошло после Октябрьской революции, этого чудовищного потрясения, от которого мы до сих пор опомниться не можем. И Сталин, который спокойно кинул в топку смерти десятки миллионов людей, это у нас за годы войны погибло 27 миллионов человек.
Но по самым минимальным подсчетам. Некоторые оспаривают, насколько
я понял. Германия потеряла, ну, может быть, от силы 7 миллионов. Да. Разные вещи, разные подходы, несмотря на что тоталитарно. Мы сегодня должны были обсуждать, почему мы живем хуже, чем 2 года назад, 3 года назад.
И это тоже обсуждается, да, просто в данном случае тема другая.
Вот это главное.
Скажите, по поводу эмоций все-таки. Ну вот когда вы говорите, что Сталин чудовище, это же тоже эмоции. Это эмоции, без которых не обойтись.
Это трезвое юридическое определение.
Юридическое определение чудовища.
Вот. Я вам скажу так. Вот смотрите. Закон о реабилитации репрессированных народов в редакции Российской Федерации, значит, от 01.07.1993 года, констатирует, что в отношении репрессированных народов по признакам национальной или иной принадлежности проводилась на государственном уровне, я подчеркиваю, на государственном уровне, политика клеветы и геноцида, сопровождавшаяся их насильственным переселением, упразднением национальных государственных образований, перекраиванием национально-территориальных границ, установлением режима террора и насилия в местах спецслужб.
Террор, насилие и что-то там еще в начале было.
Геноцид.
Да, геноцид тоже. Да, клевета, и это все в нашем законе, с другой стороны. Это в законе написано?
Я только, ну, скажем так, это сконсолидировал.
Это Юс Ахмадов и Юрий Емельянов. Но это же написано в законе? То есть признано у нас на государственном уровне?
На юридическом, да.
Но все-таки чудовище слова там нет.
Слово чудовище, да, это правда. Геноцид, террор и, получается, в исходе чудовище, это немножечко вольное обращение с терминами,
но фактами. Геноцид. Устраивать геноцид по отношению к народу?
Это чудовищно.
Опять геноцид – это уничтожение. Да. А там все-таки имело место депортация. Да, жестокая депортация. 1200 человек погибло во время транспортировки. Явное превышение смертности над рождаемостью в период пребывания в спецпереселениях. Но это не линия на истребление. Вот как вы привели очень хороший пример про тутси и хуту, когда они вырезали.
То, что написано в законе как геноцид, что называется, идеальному определению геноцида не подходит.
Нет.
Это Юрий Емельянов. Господа, еще просто несколько раз уже. Аул Хайбах. Или Хайбах.
Хайбах.
Все правильно. Да. Вот было массовое сожжение или не было? Об этом спрашивают люди.
Я уже, честно говоря, я не знаю, смеяться или плакать. Будучи студентом, я был на развалинах.
Мы обсуждаем факты.
Я факт вам рассказываю.
Есть развалины.
Факты, да. Я был на развалинах этого Хайбаха в 1967 году. И я лично слышал своими ушами рассказ человека, у которого в этой конюшне убили жену и 2 дочерей. Вот. Понимаете?
Но почему
и 2 дочерей?
Как вам
там
кажется?
Там действительно было массовое сожжение.
Почему люди до сих пор спрашивают, было или нет?
А это уже другой вопрос. Дело в том, что есть такая индустрия, информационная индустрия ненависти в нашем обществе с вами. Посмотрите интернет. Вы откроете интернет, чеченцы, там война, это... Вы увидите миллионы сайтов, которые посвящены почему-то вот разным недостаткам нашего маленького, но гордого народа.
Кто-то это культивирует.
Культивирует.
Хорошо.
Так это... Второй мировой войне посвящено примерно столько же.
Это Юс Ахмадов, Юрий Емельянов. А вы что вы можете сказать по поводу этой истории с Хайбахом?
Ну, то, что только я читал, пока ну, то, вот, что я знаю, это говорит, что да, сообщения такого рода были, но документально они не были подтверждены. Вот все, что я знаю.
7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем прямой эфир, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу. Или да, прошу.
Ну, собственно, проклинать Кадырова Сталина...
Секунду, Анна, подождите. Анна, подождите, господин Ахмадов. Да. Все, вот теперь он готов слушать вас.
Я говорю, проклинать Кадырова Сталина или не проклинать, это его проблема. У меня, господин Ахмадов, вот какой вопрос. Он привел данные по Ставрополью и по Краснодарскому краю. Меня вот интересуют источники этих данных. Это первый вопрос. Mm-hmm. Второй вопрос. Откуда конкретно из Казахстана перевозили урановую руду на верблюдах и ослах? Потому что я однажды видела, как транспортируют урановую руду. И я себе мало представляю, как чисто технически это можно сделать на верблюде, уж тем более на осле.
Спасибо. Спасибо, Анна. Mm-hmm. Господин Ахмадов, сейчас вы сможете это прокомментировать. Я должен запустить голосование. Мы просто близки уже к финалу программы. Вы на стороне по результатам сегодняшнего обсуждения. Вам скорее ближе то, что говорил Евус Ахмадов, 134-21-35. Вам ближе то, что говорил Юрий Емельянов, 134-21-36. Я запущу голосование. Вот оно пошло. Все, теперь можно. Евус Ахмадов, прошу вас.
Да, я ответить на этот вопрос очень несложно. О перевозках на верблюдах, лошадях и ослах речь идет о Синьцзянь-Уйгурском районе в Китае. Вот, из глухих районов этой, значит, области свозились в порты, там уже погружались на баржи, и эти баржи следовали в СССР. Советский Союз. Что же касается цифр, которые я привел по Краснодару, Ставрополю и так далее, это, значит, данные 44-го года особого отдела НКВД по борьбе с бандитизмом. Если не ошибаюсь, это справка, подписанная капитаном, ну, это в переводе на армейский, это где-то полковник, вот, Злобин или Злобов, я, к сожалению, по памяти говорю. Но если надо, могу привести и архивные данные.
134-21-35, вам ближе позиция Евуза Ахмадова, 134-21-36, ближе позиция Юрия Емельянова. Голосование продолжается, продолжаем принимать звонки, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Алексей, вот сейчас очень много говорят про время, в котором мы живем, как время, в которое не нужно строить стены, нужно вот быть нам всем вместе. А вот товарищ Ахмадов, он, по-моему, как раз строит эти стены.
Каким образом?
Понимаете, вот я езжу в машине, слушаю радио, я вот только слышу про РПЦ, я слышу про чеченцев, да, вот какие, не знаю, вот они, как сказать, там обижены и еще что-то. Вот понимаете, это история, это наше общее ведь наследие. И вот сейчас товарищи чеченцы будут обвинять в чем-то русских.
Все понятно. Пострадали и другие народы, но говорят все больше о проблемах чеченского народа. Почему так?
Ну, я не виноват, у нас такая тема передачи. А так действительно, извините меня, чеченцев-то 500 тысяч выселили, а русских только в годы коллективизации выслали более 3 миллионов.
Евус Ахмадов, Юрий Емельянов. Да, а вы можете как-то это пояснить с вашей точки зрения? Почему так часто говорят о проблемах чеченского народа, считают, что чеченский народ обиженный народ?
Ну, это неудивительно. Все-таки две чеченские войны за последние 20 лет. Да. И это все, если бы подобное было в Калмыкии, тогда бы говорили о проблеме калмыцкого народа. А естественно, есть самое главное, боль, трагедия, драматизм всех этих событий. Менялись правительства и подписывались соглашения, а затем они игнорировались. Это все вокруг чеченской войны, естественно.
И еще один момент.
Да, есть. Это Евус Ахмадов.
Я скажу так, вот ответ, он правильно говорит, человек, вот, который задавал этот вопрос. Угу. У нас же общая история и так далее. Но вы поймите, вы ее оцениваете с одной позиции, а я как исследователь, как ученый, с другой позиции. Вот, например, скажем, для вас Великая Отечественная война...
15 секунд у вас осталось.
Это подвиг, это героизм массовый и так далее. А для меня это миллионы примеров подвига, героизма, самопожертвования, но Также миллионы примеров предательства, измены и так далее.
Профессор, кавказовед, доктор исторических наук Юнус Ахмадов и историк Юрий Емельянов участвовали сегодня в выпуске программы «Баррикады». Да. Я останавливаю голосование, и вот результаты. 13% на стороне Юнуса Ахмадова, но 87% поддержали Юрия Емельянова. Юрий Емельянов, Юнус Ахмадов, благодарю за то, что вы пришли в эту студию.
Спасибо.